Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют.
Фрэнсис Скотт Фитджеральд. Молодой богач. Начните с отдельной личности, и право же вы сами не заметите, как создадите типический образ. Начните с обрисовки типического образа, и право же вы не создадите ничего ровным счетом. Дело в том, что у каждого из нас есть странности, причем странности эти, под какой бы личиной мы их ни прятали, куда более многочисленны, нежели мы хотели бы признать перед другими и даже перед собою. Когда я слышу, как кто-либо громко утверждает, будто он обыкновенный, честный, простецкий малый, я нисколько не сомневаюсь, что в нем есть заведомое, а возможно даже чудовищное извращение, которое он решил скрыть. А его притязание быть обыкновенным, честным и простецким — лишь способ, избранный им, дабы напомнить себе о своей постыдной тайне. Нет в мире ни типических характеров, ни многочисленных повторений. Вот перед нами молодой богач, и я расскажу именно о нем, не о его братьях. С братьями его связана вся моя жизнь, но он был мне другом. Кроме того, возьмись я писать про этих братьев, мне пришлось бы первым делом обличить всю напраслину, какую бедняки возвели на богачей, а богачи на самих себя. Они наградили столько диких нелепиц, что мы, открывая книгу о богачах, неким чутьем угадываем, сколь далека она от действительности. Даже под пером умных и беспристрастных описателей жизни мир богачей оказывается таким же фантастическим, как тридевятое царство. Позвольте мне рассказать об очень богатых людях. Богатые люди не похожи на нас с вами. С самого детства они владеют и пользуются всяческими благами, а это не проходит даром. И потому они безвольны в тех случаях, когда мы тверды, и циничны, когда мы доверчивы. Так что человеку, который не родился в богатой семье, очень трудно это понять. В глубине души они считают себя лучше нас, от того, что мы вынуждены собственными силами добиваться справедливости и спасения от жизненных невзгод. Даже когда им случится нырнуть в самую гущу нашего мира, а то и пасть еще ниже, они все равно продолжают считать себя лучше нас. Они из другого теста. Единственная возможность для меня описать молодого Энсона Хантера — это рассматривать его так, будто он иностранец, и твердо стоять на своем. Если же я хоть на миг приму его точку зрения, дело мое пропащее. Мне нечего будет показать, кроме нелепой кинокомедии. Энсон был старшим из шестерых детей, которым рано или поздно предстояло разделить между собой состояние в 15 миллионов долларов. И он достиг сознательного возраста, лет 7, в начале 20 века, когда бесстрашные молодые девицы уже разъезжали по Пятой авеню в электромобилях. В ту пору для него и для его брата выписали из Англии гувернантку, которая изъяснялась на очень чистом, ясном, безупречном английском языке. И оба мальчика выучились говорить в точности, как она. Слова и фразы звучали у них чисто и ясно, без свойственной нам невнятной скороговорки. Они изъяснялись не совсем так, как говорят английские дети, но усвоили выговор, модный в светских кругах города Нью-Йорка. Летом всех шестерых детей увозили из особняка на 71-й улице в большую усадьбу на севере штата Коннектикут. Место было отнюдь не фешенебельное. Отец Энсона хотел, чтобы дети как можно дольше не соприкасались с этой стороной жизни. Он был человек до известной степени выдающийся в кругу избранных, составлявших светское общество Нью-Йорка, особенно для своего времени, которому были присущи снобизм и нарочитая вульгарность эпохи процветания. И он хотел, чтобы его сыновья приобрели привычку к сосредоточенности, сохранили физическое здоровье и выросли людьми преуспевающими и готовыми вести правильный образ жизни. Он и его жена старались не спускать с них глаз до тех пор, пока двое старших не кончили школу. Но в роскошных особняках это нелегко. Куда проще в тесноте маленьких или средних домов, где протекала моя юность. Мама всегда могла меня кликнуть, и я постоянно ощущал ее присутствие, ее одобрение или упрек. Впервые Энсон осознал свое превосходство, когда заметил ту угодливость, проникнутую скрытой неприязнью, какую проявляли к нему жители этого глухого уголка Коннектикута. Родители мальчишек, с которыми он играл, всегда справлялись о здоровье его папеньки и маменьки и втихомолку радовались, когда их детей приглашали в усадьбу Хантеров. Он считал, что все это в порядке вещей, и недовольство всяким обществом, где он не первенствовал, если дело касалось денег, положения, власти, было свойственно ему до конца жизни. Он считал ниже своего достоинства соперничать с другими мальчиками из-за главенства. Он ждал, чтобы мы уступили по доброй воле, а когда этого не происходило, он удалялся в круг своей семьи. Семья его вполне удовлетворяла, поскольку на Востоке деньги до некоторой степени и по сю пору сохранили силу, какую они имели при феодализме, сплачивая родовой клан. А на снобистском Западе деньги разобщают семьи, создавая избранные круги. В 18 лет, когда Энсон уехал в Нью-Хейвен, он был росл и крепко скроен, со здоровым румянцем во все лицо, благодаря правильному образу жизни, который он вел в школе. Волосы у него были светлые и смешно топорщились на голове. Нос имел сходство с клювом. Из-за этих двух черт был он далеко не красавцем, но он обладал внутренним обаянием и уверенно грубоватыми манерами. И люди из высшего сословия, встречая его на улице, сразу же, не обмолвившись с ним ни единым словом, признавали в нем молодого богача, который учился в одной из лучших школ Америки. Однако именно это превосходство помешало его успехам в университете. Независимость характера ошибочно приняли за эгоизм, а нежелание принять распорядок Йельского университета с требуемой почтительностью как бы принижало всех, которые отдавали этому распорядку должное. Поэтому задолго до конца учения он начал готовиться к жизни в Нью-Йорке. Нью-Йорк был для него родной стихией. Там его собственный дом с прислугой, какую ныне уже не сыщешь, и его семейство, где он, благодаря веселому нраву и умению устраивать любые дела, вскоре стал играть главенствующую роль, и настоящий мужской мир спортивных клубов, и порой бесшабашные кутежи с лихими девчонками, о которых в Нью-Хейвене знали лишь понаслышке. Его виды на будущее были вполне заурядны. В число их входила даже некая безупречная воображаемая красавица, на которой он когда-нибудь женится. Но они отличались от видов большинства молодых людей тем, что не были подернуты туманной дымкой, которая известна под различными наименованиями, вроде идеализма или иллюзий. Энсон безоговорочно принимал мир грандиозных финансов и грандиозных прихотей, разводов и мотовства, снобизма и исключительных привилегий. Большинство из нас кончает жизнь компромиссом, но а для него факт рождения на свет уже сам по себе был компромисс. Впервые мы встретились с ним в конце лета 1917 года, когда он только что окончил Йельский университет и, подобно всем нам, был захлестнут организованно подогреваемой военной истерией. В зеленовато-синей форме морского летчика он прибыл в Пенсейколу, где оркестр в отеле играл «Прости же, моя дорогая», а мы, молодые офицеры, танцевали с девушками. Он всем сразу понравился, и хотя якшался с пьянчугами и был не очень хорошим летчиком, даже наши инструкторы относились к нему с известным уважением. Он зачастую подолгу разговаривал с ними уверенным, убедительным голосом. В результате этих разговоров ему обычно удавалось выгородить себя или гораздо чаще какого-нибудь другого офицера, которому грозила неминуемая неприятность. Он был общителен, развязен, неистово жаден до удовольствий и всех нас поверг в удивление, когда вдруг влюбился в несовременную и очень благопристойную девицу. Звали ее Паула Леджендер. И была она темноволосая, строгая красавица, родом откуда-то из Калифорнии. Зимой ее семья жила в ближнем пригороде, и она, несмотря на свои строгие правила, пользовалась необычайным успехом. Существует широкий круг людей, чье самомнение отталкивает их от насмешливых женщин. Но Энсон был не из таких. Я не мог понять, каким образом ее прямодушие, именно так можно это охарактеризовать, привлекло его острый, и довольно язвительный ум.